Очень отрадно видеть нас здесь собравшихся, людей, которые верят в достаточность Писания для служения и проповеди своей. Меня братья попросили взять простой текст и на этот текст проповедовать так, чтобы наши сердца были еще больше приподняты, вдохновлены и укреплены Его Словом, так, чтобы мы могли сегодня глубже осознавать величие Христа, Его любовь к нам, Его сердце по отношению к нам, Его служение по отношению к нам. Я вот сейчас сидел вместе с Сергеем Семеновичем и вспомнил одну небольшую историю из своей жизни. 95-й год в городе Березовском, Кемеровской области, это Сибирь, я проводил занятия с группой юношей из детского дома, где находились умственно отсталые ребята. Они были уже в своем самом последнем году, перед выпуском, и местная администрация попросила местную церковь прийти и как-то с ними вместе изучать Библию. И мы с ними читали Евангелие, и всегда обычно перед началом нового занятия я задавал простой вопрос. Ребята, что вы прочитали из Библии? И какие у вас есть интересные наблюдения? И вот они делились. Среди них некоторые были весьма хорошо развиты. И было странно, что они находились в этом интернате. А некоторые, видно, были объективно больными. И вот один такой мальчишка прочитал текст. Наверное, вы помните его все хорошо, когда Иисуса теснили, к воде не было места, и он встал на лодку и проповедовал. И этот мальчишка сказал, самое главное, что я вынес из этого текста, потому что я научил их такую фразу говорить, что я вынес из этого текста. Самое главное, что я вынес из этого текста, Иисус взошел на лодку. Я посмотрел на него глазами полными удивления и спросил, ну а какой смысл? Что здесь такого особенного? Что здесь такого значимого? В чем идея от твоей мысли? Он посмотрел на меня с глазами полными удивления. У него появились слезы в глазах. И он сказал, Евгений, ну это же Иисус мой взошел в лодку. И знаете, когда я услышал слова этого немного недоразвитого мальчишки, как мы говорим сегодня в обществе, меня слова его обличили. Я привык читать Писание, я уже знаю многие истории, я уже готов преподавать. А этот мальчишка настолько испытывал восторг от того, что Иисус, его Иисус просто зашел в лодку, что его слова были для меня большим обличением. Мне захотелось после этой встречи прийти домой, встать на колени и сказать, Господи, я хочу также живо переживать общение с Тобою, так, чтобы каждый Твой поступок отзывался в моем сердце. С того дня я завел себе тетрадку. Дела Иисуса Христа в жизни, когда Он был на земле, и в жизни моей, когда Он здесь служит мне. И мы сегодня с вами прочитаем такую одну историю. Очень известную историю. Наверняка все вы ее знаете хорошо. Из Евангелия от Луки и 7 главы. И заголовок, который к этой проповеди мне хотелось предложить, это «Иисус, несущий жизнь». Евангелие от Луки. 7 глава, со стиха 11 по 17. Воскрешение сына вдовы из города Наин. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, то вот выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Не правда ли вдохновляющая история? Великолепная история. История, которую хочется прочитывать снова и снова. История, в сущности, про каждого из нас, потому что Господь нас воскресил Словом Своим при работе Духа Святого к новой жизни. Здесь мы с вами сталкиваемся, во-первых, с великим горем. Итак, мы здесь видим великое горе бедной женщины, которая потеряла сначала мужа, потом потеряла сына. Большинство из нас здесь служители, и нам часто приходится быть на похоронах. Они бывают разные, правда? Где-то много скорби, печали, отчаяния, где-то есть надежда, надежда на встречу в небесах. Люди, приходя на похороны, очень сильно сочувствуют горю этого человека, который утратил своего близкого. Обычно они обещают помогать. Вопрос, который я хотел бы сейчас задать, друзья мои, много ли вы знаете людей, которые сдержали свое слово на похоронах? Сама атмосфера, слезы, печаль способствуют тому, чтобы люди сказали: «Не печальтесь, мы поможем вам. Не волнуйтесь, мы будем для вас хорошими друзьями». Но обычно это остается там, чуть дальше. Может быть, неделя, другая, и потом все уходит в прошлое. Обычно люди, пришедшие на похороны, задаются простыми вопросами. Самый главный вопрос, который их интересует: а что же будет с этим человеком, который остался живым, дальше? Что с ним произойдет? Вы встречали когда-нибудь человека, у которого жизнь после смерти его близких круто изменилась? Совершенно стала другой. Вот здесь, в этом тексте, мы сталкиваемся с таким человеком. С этой бедной женщиной, которая была ввергнута этим событием в пустыню отчаяния и беспросветный мрак. Мы можем представить себе, что она чувствовала, если посмотрим повнимательнее на то, что говорит этот текст. Во-первых, наш текст говорит, что она была вдова. То есть, некоторое время назад она потеряла своего мужа, любимого человека, с кем разделяла тяготы и радости жизни, с кем воспитывала сына, которых подарил им Бог, с кем жила этой жизнью, с кем делила эту жизнь, который был и защитник, и кормилец ее, который был друг для нее, который был поддержкой и опорой для нее. И вот в один момент ее жизни он уходит в мир иной. В израильском обществе, впрочем, как и у нас сейчас, смерть главы семьи означала, что ушел кормилец, ушел защитник, ушел духовный лидер, в конце концов. Мы читаем дальше и видим, что она потеряла даже последнюю надежду. У нее умирает ее единственный сын. Сначала судьба ударила ее смертью мужа. Теперь удар пришелся, откуда она не ожидала. Неужели родители должны хоронить своих детей? Но здесь она идет в этой процессии, хороня своего не просто сына, но единственного сына, с которым она связывала все свои будущие надежды, который должен был стать ей утешением в ее старости, который должен был стать ей опорой и поддержкой, который должен был ей дать внуков, чтобы она с ними нянчилась, который должен был ее поддерживать, принести какую-то радость в той жизни, которую она здесь потеряла. Он теперь стал тем человеком, который получил родовую собственность через смерть своего отца, тот, который теперь будет той единственной надеждой для этой женщины на земле. И он уходит. Умирает ее сын, умирают все ее представления, ожидания о ее будущем. То единственное утешение, которое она имела в своей жизни, было взято у нее. Это не все. Ее будущее было по-настоящему ужасным. В будущем ее ждала непрекращающая скорбь от потери невозвратной, от потери невосстановимой, скорбь утраты и невозвратности, ужас отчаяния и безнадежности – вот то, что ждало ее впереди. И никто не мог ей помочь. Можно спросить, а почему так было много народу? Знаете, Писание нам не говорит, что с ней рядом были другие мужчины, ее родственники, братья или братья мужа, может быть, их не было, может быть, они умерли. Весь народ собрался этого небольшого городка, идя с ней, потому что это была процессия в никуда. Это была процессия настолько великого отчаяния и непросветной скорби, что люди просто пришли из сострадания, просто посмотреть, как она будет себя вести. Люди жалели ее, сочувствовали ей, но могли бы они ей помочь? На самом деле нет. Даже если бы они стали заботиться о ней материально, они никогда бы не вернули ей ни мужа, ни сына, они никогда бы их не заменили ей, они никогда бы не смогли принести ей то утешение, которое так жаждало ее сердце. Более того, я уверен, что многие из них просто пришли из равнодушия, сентиментального чувства, посмотреть, как она будет себя вести, что она будет делать. Им просто было интересно, просто было забавно понаблюдать. Максимум, может быть, просто прийти рядом, пройти все, что они могли сделать. Огромная толпа людей, огромная масса народу, никто, абсолютно никто не может ей помочь. Мы видим это величайшее горе. Но величайшее горе сталкивается с величайшим сердцем здесь. Посмотрите, это процессия безнадежности, отчаяния и смерти, процессия гроба, процессия кладбища сталкивается с процессией жизни, сталкивается с самим Христом, у которого великое сердце. У Христа было великое служение, все в его жизни было великим. Служение было огромным. Мы здесь читаем в этом тексте, что с ним шли многие из его учеников, то есть тех, кого он постоянно, последовательного наставлял и учил, многое шло с ним рядом, и еще множество народа. Огромная толпа людей шла за ним. Много служения, много дел, впереди Голгофа, большая загрузка, много труда. И вот тут совершенно неожиданно они сталкиваются с этой процессии. Какие мысли посетили Христа? Ведь у него были мысли, он не был роботом. Какие чувства испытал он в тот момент? О чем думали люди, которые шли здесь с ним за ним? Что заставило Христа остановиться перед этим печальным зрелищем? Люди ожидали каких-то действий от него, несомненно. Люди ожидали, какой будет отклик на то, что сейчас он увидел. Что он должен был сделать? Знаете, он мог пройти мимо. И это было бы вполне с позиции людей объективно. Ведь в конце концов он был занят. У него было много ответственности и много дел. Ведь в конце концов ему много что нужно было совершить, много кого было наставить. И это была не единственная вдова, которая потеряла своего сына в этой стране. Ведь он не мог откликаться на все нужды, с которыми постоянно сталкивался. Он мог остановиться и просто выразить свое соболезнование. Ведь, в конце концов, это приятно получить соболезнование от какого-то великого и значимого человека. Он мог просто остановиться и попросить Иуду дать денег, ведь у них были какие-то деньги там, сокровищницы. Как бы немного, ну, подмазать, что ли. Как-то немного, как-то зарихтовать эту проблему этой женщины тем, чтобы дать ей деньги. Но это бы не изменило принципиально положение этой бедной вдовы. Здесь, в действии Христа, дорогие братья, мы видим невероятный пример для нас, как стать человеком действенной помощи. Посмотрите, мы видим, что Христос сострадает ее нужде, а это значит, Он сострадает и нашим нуждам. У Него всегда есть время для нас. Он всегда готов остановиться и стать рядом, и быть близко с нами, чтобы помочь нам, поддержать нас, чтобы утешить нас в нашем горе, под которое Он хорошо и совершенно знает. Он остановился, и наш текст говорит, жалился над этой бедной вдовой. Ему не чужды чувства сострадания. Он не просто какой-то механический, он не просто какой-то богослов, который ничего не чувствует. Он реальный человек и реальный Бог, который умеет, может и хочет сострадать в наших страданиях. Христос хорошо понимает наши нужды. Он видел суть проблемы этой бедной женщины. Он не просто встал рядом и сказал какие-то общие фразы, не просто стал рядом, приобнял ее и сказал: «Ну ладно, не переживай, все будет хорошо». Он реально поучаствовал в ее жизни так, чтобы жизнь ее изменилась. Иисус всегда смотрит в корень наших проблем, болей, страданий и переживаний, и Его Слово всегда находит то место, которое нужно заполнить у нас. Помощь Христа всегда реальна и действенна. Она настолько эффективна, что абсолютно меняет нашу жизнь. Христос чуток к нам. Друзья мои, кто-то из нас пробовал когда-нибудь считать, сколько у него волос на голове? Сегодня с утра кто-нибудь, когда расчесывался, пробовал, нет? А Иисус считает. Ему интересно, сколько волос у нас на голове. Не просто потому, что ему интересны волосы, потому что ему интересны мы, потому что Он избрал нас, что мы шли, приносили плод, потому что Он создал нас и вникает во все дела наши, потому что Он наш Небесный Отец, Он наш Господь, Он наш Спаситель, Искупитель, который Своей кровью и жизнью купил нас себе для Своего Царствия. Мы Ему не просто не безразличны, мы Ему сугубо интересны, потому что через нас Он хочет явить Свою славу на этой планете. Он знает, как сострадать, Он знает, как плакать, Он знает, как понимать. У Него великое сердце. Друзья мои, есть простые выводы, нужно сделать для себя. Нам нужно всегда молиться и просить у Бога помощи, чтобы Он помог нам быть чуткими к нуждам людей, которые с нами рядом. Мы с вами не проповедуем школу греческой философии. Мы не просто проповедуем правильные принципы. Мы хотим жить этими принципами так, чтобы каждый человек говорил: «Они были с Иисусом, они живут с Ним, они живут им. Христос в них, упование славы, их действия, поступки». Подобные словам апостола Павла, который говорит: «И уже не я живу, но живет во мне». Кто? Христос. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы молимся и просим: «Господи, помоги мне быть таким же чутким, как был Ты». И вспомните, мы еще можем вспомнить одну процессию. Иисус идет и кричит: «Один слепой, помилуй меня». Помните, да? Бартимей, он подходит к нему и говорит: «Что ты хочешь от меня, чтобы мне позреть?» Иисус неравнодушный. Он идет для того, чтобы помогать. Нам нужно научиться, друзья мои, в нашем загруженном графике пасторского, проповеднического, миссионерского и прочего служений всегда иметь время не для того, чтобы просто исполнить свой долг, но отдать служение Богу через помощь, действенную помощь другим людям. Не просто молиться: «Господи, пошли того брата, чтобы он помог», но молиться подобно пророку Исаии: «Господи, вот я, пошли меня». Мы хотим быть подобными нашему Господу Христу, который в своем загруженном графике служения находит время для того, чтобы помочь. Друзья мои, нам нужно молиться о том, чтобы помогать людям так, чтобы это не просто походило на то, что мы отмахнулись как-то или просто отделались от человека. Нам нужно научиться принимать на себя определенные ответственности и обязанности для того, чтобы помогать этому человеку. Я вспоминаю как-то в городе Новосибирске, в церкви на улице Каменской, мы имели столовую для бомжей, и много бомжей приходили покушать. И вот один бомж, как-то за столом, мы сидим с ним рядом, я задаю ему вопрос, он ест тарелку супа, и я спрашиваю его: «Ну как ты относишься к Богу?» Он остановил свой процесс поедания этой вкусной еды, приготовленной нашей сестрами, и говорит: «Как вы меня, баптисты, замучили? Я больше всего вас не люблю». Я говорю: «Как ты можешь такое говорить? Мы тебя здесь кормим, а ты теперь нас как бы ругаешь». Он говорит: «Знаете, я уже обошел все церкви в городе. И был у тех. Все кормят и в душу ко мне не лезут. А вы не просто в душу лезете, вы еще и жизнь хотите изменить. Мы там еще программу приготовляли, как можно найти работу, начать как-то встать на ноги». Друзья мои, мы не просто хотим помочь. На одной конференции как-то в Европе я услышал одного спикера, который сказал: «Благотворительность, послушайте внимательно, благотворительность, в которой есть обязательное правило сказать о Христе, это лицемерие. Благотворительность, в которой сказать о Христе, это лицемерие». Ужас, что ему дали кафедру. Благотворительность без Христа – это не благотворительность. Кто по-настоящему умеет помогать и сострадать, так это Христос один. Мы с вами так не умеем. Поэтому мы молимся, чтобы Христос открывался через нас. Чтобы Христос служил через нас. Чтобы Христос касался людей через нас. И третий момент, который здесь мы видим, это великое чудо. Мы видим великую власть. Мы видим великое горе, столкнулось с великим сердцем, и это породило великое чудо. Великое горе столкнулось с великим сердцем, потому что это великое сердце имеет великую власть, и оно создает великое чудо. Мы видим, что Иисус останавливает эту скорбную процессию. На что люди надеялись, там, что они ожидали, когда это случилось. Он не просто остановил, он даже прикоснулся к смертному одру, тем самым сделал себя нечистым в глазах этих людей. Что он может сделать хорошего, если он уже начал с плохого, подумал кто-то. Но Христос больше всех человеческих представлений, мнений, традиций, взглядов пустых. Христос больше всех этих выдумок человеческих. Христос больше всех этих проблем, которые у нас есть. Христос больше всех сложностей, которые есть в нашей жизни. Больше всего того, о чем мы мечтаем или о чем даже просим. Он больше любой мысли, которую мы можем себе представить, потому что Он Бог и Владыка всей вселенной. Ему дана Богом Отцом вся власть и на небе, и на земле. Он Владыка всех обстоятельств. Он может сделать так, что любящим Господа, призванным по Его изволению, буквально все, абсолютно все в этой жизни содействует ко благу. Именно поэтому нам не стоит прогибаться, сдаваться, отчаиваться, унывать, но вполне довериться Ему, не унывая и не пасуя, довериться Ему, чтобы Он совершил свое служение. Посмотрите, Он останавливает эту процессию и делает то, чего люди совершенно не ожидали. Он берет и воскрешает этого единственного сына у матери. Он показывает свою власть над смертью, над предрассудками, над отчаянием, над безнадежностью. У него нету ни одного препятствия впереди, которое бы он не преодолел. Ничто не может остановить его. Там, где утрачена всякая надежда, приходит Христос, и надежда снова оживает. Иисус говорит здесь, своим словом говорит: «Встань». Слово Христа обладает властью, друзья мои. Слово Христа сильнее всего на свете. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бое до острова. Своим Словом Он творит весь мир. Друзья мои, если Бог из ничего сотворил такой прекрасный мир, неужели Он не может помочь в наших трудных обстоятельствах нам сейчас? У меня есть один знакомый товарищ, он миссионер, его зовут Николай. Некоторое время назад, трудясь в одном поселке, такого городского типа, районном центре, на его голову уверовала жена главы этого поселка. На следующий день приходит к нему делегация во главе с главой этого района. Глава района, местный православный священник и местный участковый. И говорят ему примерно следующее: 24 часа, и тебя здесь не должно быть. Если ты не уедешь, то в лучшем случае останешься инвалидом. Он позвонил в церковь, братья стали молиться. Он вечером сходил в баньку, помылся, оделся в чистую одежду. Позвонил нам и говорит: братья, я остаюсь. На следующее утро никто не приходит его убивать. Он сидел, 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 но уже проголодался, пошел в местный магазин. И там узнал новости, что ночью главу района инфаркт разбил и увезли в больницу. Участковый ехал на работу с утра, разбился насмерть. Местного священника с утра приехала комиссия из высокой епархии и за аморальное поведение сослали в далекую деревеньку. Народ смотрел на него, он сначала не понял, почему так смотрят на него в этом магазине, смотрели на него и говорили сами в себе: сам Бог работает на него. Его стали бояться, но церковь стала расти. Не всегда так разрешаются обстоятельства нашей жизни. Бог знает, когда и кому, и как помогать. Но Он способен решить самую сложную ситуацию. Самым нетривиальным, самым необычным, самым неожидаемым способом Потому что тот, кто действующий нас силою, может сделать несравненно больше всего того, о чем мы просим или о чем помышляем. И наш текст здесь говорит, никто не ожидал этого воскресения, а Иисус это делает. Но дальше интересно, мы видим, что Лука добавляет интересную фразу. Посмотрите, когда юноша поднялся, стал говорить, тем самым подтвердив, что он реально воскрес, то мы читаем в стихе 15 маленькое предложение «И отдал его Иисус матери его». «И отдал его Иисус матери его». Это говорит об ответственности жизни любого человека. Ты и я сегодня живы не для себя. Бог сегодня продлил тебе и мне дыхание жизни не для того, чтобы мы с тобой жили для себя. Ты и я сегодня живы, потому что мы нужны Богу, и Бог хочет, чтобы мы служили нашим ближним. Этот юноша воскрес, и что он сказал? Теперь пойду на вечеринку с своими друзьями праздновать, но Иисус отдает его матери, тем самым говоря, заботься о ней, исполняй свою ответственность и обязанность. Я тебя воскресил для того, чтобы ты жил теперь, помогая ей. Друг мой, задай сегодня вопрос себе простой. Ради кого сегодня Бог тебе продлил жизнь? Кому тебе сегодня еще нужно помогать? Кто нуждается в твоем участии? Кто еще забыт тобою? Какой ближний пройден мимо? Кто нуждается в твоем внимании? Мир, в котором мы живем, всегда говорит, живи для себя. Ты центр вселенной. Ты главный в этом мире. Иисус здесь показывает простую вещь. Настоящий человек будет счастливым, и его жизнь будет правильно использована, употреблена, если этот человек живет для других. Только в этом счастье жизни, только в этом радость жизни, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою. Есть искупление многих. Христос служит, и мы уподобляемся Ему в своем служении. Единородный Сын Божий, столкнувшись с мертвым единственным сыном, дает ему снова жизнь для того, чтобы он служил. Если ты столкнулся с единородным Сыном Божиим в своей жизни, если он возродил тебя своим словом, то вся твоя жизнь станет постоянным служением для славы Божией. Если Бог возродил тебя, ты будешь жить для Его славы, ты будешь дышать для Его славы, ты будешь думать о Его славе, ты будешь мечтать о того, чтобы послужить Ему, потому что нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, Он возродил для того, чтобы мы, будучи новым творением во Христе Иисусе, исполняли добрые дела, которые Он предназначил нам от вечности исполнять. Мы еще здесь видим интересный момент, что действие Божие производит великое словословие, великую работу. Посмотрите, люди, удивившись тем, что они видели, сначала испугались, потому что они поняли, это не человек сделал, это не трюк, это не колдовство, это не иллюзия, это реальность, и это не человек. Это не Дэвид Копперфилд, это не какие-то экстрасенсы кашпировские и прочие безобразники, это Бог только мог такое сделать, и поэтому их объял трепет и страх. Сам глагол интересный, «славили», говорит о том, что словословие распространялось так бурно, заполняя все большее пространство, что уже никто не мог его удержать. Друзья мои, когда действует Бог, даже люди нечестивые это замечают. Когда работает Бог, даже люди несведущие понимают. Когда работает Бог, мы понимаем в своем сердце. Это не наша заслуга, это Божья работа. Этот текст нам призывает к одной простой вещи. Также, чтобы мы с вами не препятствовали Богу работать через нас. Чтобы мы не заменяли Его работу человеческими методами и механизмами. Чтобы мы искали Его руководство и искали Его лица, чтобы Он трудился, потому что Он предлагает спасаемых в церкви. Если Он спасает, то кто из людей может противостоять? Если Он спасает, то кто это может иллюзорно представить? Но если Бог спасает, то это люди видят, что это Божья работа. Я думаю, многие из нас, братья, устали работать просто своими силами. Устали надеяться на себя. Может быть, многим из нас уже опротивило надеяться на человеческие методы. Этот текст говорит нам, надейся на Бога. Позволь Ему работать. Дай ему полную свободу, чтобы он совершал труд. Тогда люди будут иметь и страх, и будут иметь возможность славить, и будут иметь возможность слышать Евангелие, чтобы обращаться. Более того, люди, которые окружают нас, хотят увидеть реальность веры. Им хочется не просто услышать правильные слова, им хочется почувствовать, им хочется ощутить, прикоснуться к этой реальности веры и реальности жизни с Богом, которой мы с вами говорим, провозглашаем и утверждаем. Им хочется увидеть эту реальность день ото дня. Друзья мои, если мы разучились видеть Бога в деталях, в мелких деталях, мы обкрадываем себя. Если мы не можем сказать к концу дня, что Бог моей жизни делал, мы плохо замечаем Его работу. Но Он же трудится постоянно, работает в нашей жизни неизменно, потому что Он хочет довести нас до Царствия Своего и хочет, чтобы мы через Его помощь совершили служение. Стоит спрашивать себя каждую неделю, как Бог работал в моей жизни? Что Он сделал? Что я заметил? Если я не могу ответить на этот вопрос, то я в очень плохом положении. Что-то не так в моей жизни. Если вы хотите, чтобы люди, окружающие вас, испытывали страх от Бога, то дайте Ему работать. Если вы хотите, чтобы люди, которые окружают вас, славили Бога, дайте Ему работать. Поступайте по Его заповедям. Покажите Его работу. Поверьте, друзья мои, работу Бога невозможно долго имитировать. Работу Бога невозможно не заметить, если она есть. Просто надо жить верно с Богом день за днем, полагаясь на Его Слово, и Он будет совершать свой труд. Псалом 71, стих 18 говорит, «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, один творящий чудеса». Псалом 76 говорит, стих 14, «Ты, Бог, творящий чудеса». Я скажу даже больше, друзья мои, если мы верим Богу и живем с Ним, то Писание вполне нам позволяет надеяться на Божьи чудеса в своей жизни, потому что Он работает через нас и с нами. Хотел привести пример одного брата, который здесь в зале, но он посмущался. Поэтому приведу пример из жизни далекой в городе Кемерово. Проводили детский лагерь. Мы официально были открыты всегда. Это 97-й год. Приехала санэпидемстанция проверять нашу воду, проверять наш лагерь. И нашли очень много заразы. Но работники санэпидемстанции уже знали хорошо нас. Поэтому не хотели нас совершенно закрывать. Но заставили меня подписать документ, так называется, «Закрыть лагерь баптистов». Пришлось подписать его. И сказали, завтра приезжайте к начальнику, главному врачу санэпидемстанции, будем решать вопрос. Весь лагерь, руководители лагеря молились с постом всю ночь. На утро два брата поехали. Главврач очень суровый, строгий человек. Сидим мы в его приемной, он там орет на кого-то по телефону. Кричит так, что даже его поспрыгивают секретари. Нам всем еще страшнее стало. Вот заходим к нему, и он говорит интересную фразу. «Вот мой документ о вашем закрытии. Я готов его подписать. Но все мои сотрудники говорят, что с вами есть Бог. Если с вами Бог, то Он вам поможет. Завтра к вам приедет комиссия, которая проверит буквально каждую дырочку и щелочку вас в лагере. Если хотя бы одна зараза будет, я вас закрою. И это будет уже вина не моя, а вашего Бога, который вам не помог». Он Бога взял свидетели. Мы обрадовались. Не наша ответственность, а Бога. Мы Ему помолились и сказали, Бог, это Твоя ответственность. Тут на Тебя нападают, не на нас. Помолились, приехала целая комиссия, проверили воду. Вода была совершенно кристально чистой. Так что даже в местной газете написали, у баптистов точно есть Бог. Друзья мои, когда Бог работает, это невозможно подделать. Когда Бог работает, невозможно сымитировать. Когда Бог работает, люди испытывают страх и славят этого Бога. Когда люди видят добрые дела, которые мы делаем во имя Христа, то они прославляют Отца нашего Небесного. И мы хотим, чтобы и Бога было много славы. И вот завершая это слово, мне хочется еще одну подчеркнуть важную вещь здесь. Лука очень умный человек, он рисует здесь прекрасную картину. Он рисует картину, где мы видим две больших процессии. где есть единственный Сын, мертвый, единородный Сын, где есть смерть и есть жизнь, процессия смерти, процессия жизни, процессия отчаяния, процессия надежды, процессия на кладбище, процессия в город. Эти две огромные процессии нам рисует здесь Лука, чтобы мы увидели эту картину, как они сталкиваются друг с другом. Друзья мои, Иисус несет жизнь. Он возглавляет процессию жизни. И если я иду в Его процессии, то мне стоит покорить всю свою жизнь, каждую сферу своей жизни Ему, так чтобы жизнь Его царствовала во мне, так чтобы жизнь Его открылась во мне. Третьего не дано. Либо я иду в процессии смерти, либо я иду в процессии жизни. И люди, окружающие нас, люди, окружающие тебя и меня, будут видеть день ото дня в нашей повседневности, в какой процессии я живу. Мои поступки, слова, дела будут утверждать, гражданин ли я неба, гражданин ли я жизни, или я потомок смерти, отчаяния и ада. Жизнь будет утверждать об этом постоянно. Иисус ведет процессию жизни, потому что Он победил смерть, Он побеждает смерть. Там процессия смерти, там плакальщицы, там отчаяние, там эти цимбала и флейты, эти взвизгивания печали. Здесь есть радость жизни. Люди, которые живут с Богом, это люди, которые могут радоваться. Моего родного дедушку, вчера мы общались у Виктора дома, я вспомнил этот момент. Бабушка рассказывала, что 6 раз его увозили на расстрел. Интересно то, что я никогда не слышал от него какого-то негатива на власть. Никогда не слышал гнева по отношению к людям. Напротив, радость, даже юмор. И когда он ушел в вечность в 91 году от инфаркта, потому что сердце все-таки уже не выдерживало, я видел в нем радость. Друзья мои, если мы служим Богу, который ведет нас в процессии жизни, то почему у нас бывают печальные чересчур лица? Почему наши слова не пышат оптимизмом, надеждой и жизнью, а какой-то грустью, какой-то печалью, каким-то отчаянием, безнадежностью. Если мы идем в процессии жизни со Христом, мы люди, которые испытываем счастье. Каждый день, даже в скорбях, мы имеем ободрение, даже в долинах печали мы находим и открываем источники утешения. Пусть мир увидит, что с Богом можно жить. С Богом можно радоваться. С Богом можно находить поддержку, даже когда очень трудно. Даже когда обстоятельства все против, но мы идем во главе владыки и господина жизни и смерти. И поэтому мы ободряемся и находим поддержку в нем. Одна группа молодежи как-то поехала благовествовать своим друзьям, армянам. Они просто рассказывали о Боге там. Они приехали к своей подруге, которая была армянка. Там был целый район армянский, целый поселок. И вот эта подруга потом мне рассказала такую маленькую историю. Через 2 дня, она говорит, собрались и наши старшие мужчины. И я услышала краем уха, а они говорили на армянском друг с другом, чтобы эти русские ребята не поняли. То один сказал своему брату, если эти люди через 2 дня не уедут, то весь наш поселок станет христианским, потому что эти молодые ребята знают Христа, о котором говорят здесь. Иисус, несущий жизнь. И сегодня Он несет эту жизнь через таких, как и мы с вами, братья, через тех, которые знают Его, через тех, которые живут им, через тех, которые благословляют этот мир, чтобы еще многие могли познакомиться с настоящей жизнью. Ибо Иисус сказал, «Я пришел в этот мир для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Аминь.